Приветствую всех собравшихся именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Его имя будет благословенно на этом месте. Мы по-прежнему собрались во имя Его, потому что хотим Ему угождать, хотим быть Ему полезными, хотим радоваться тому, что Он дает, хотим видеть Его в наших жизнях. Поэтому давайте помолимся. Попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что можем сегодня склониться перед Тобою, Богом живым, святым, великим и всемогущим. Благодарим Тебя, Иисус, за милость, Господь, которую Ты явил в наших жизнях, Господи, простив нас и приблизив к Себе. Открывшись нам, Господи, в лице Сына Твоего, Иисуса Христа, Господи, и позвавшись за Собою в Твой небесный город, в Твое Царство Божие. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что сегодня, Господи, можем, осознавая это, Господи, стоять перед Твоим лицом среди Твоих людей. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня, Господи, можем прославлять Тебя вместе, как Твой народ, как дети Твои. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что мы сегодня, Господи, ни в чем не имеем нужды, Господь. И мы молим, Господи, и просим, чтобы Ты благословил, Господь, наши сердца, Боже, идти за Тобою в любви, Господь, в смирении, в верности, в вере. Во имя Иисуса Христа мы очень нуждаемся, Господь, в этом. Благослови, Господь, нас, Боже, верно понимать Твои истины. Благослови нас, Господи, верно, Господи, следовать Твоим путям. Благослови нас, Господь, иметь веру для того, чтобы Твои слова, они оживали в наших жизнях. Благослови, Господи, нас не только понимать, Господь, не только быть слушателями, но и исполнителями Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся, Господь, чтобы наше поклонение, оно воистину было и в духе, и в истине, как Ты и заповедал. Славим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжим наше собрание. Я бы хотел поговорить про такую неприятную, но необходимую вещь, как крест. И про, ну, не скажу, не замахнусь на всю полноту, но одно из аспектов такой вот, одно из граней, которая, в общем-то, как бы сказать, для человека крайне необходимая, но непонятная и неприятная. Это, ну, как это назвать, находится оно в области взаимоотношений. Почему? И потому что в наши, ну, как сказать, мы существа социальные, плюс еще, то есть нуждаемся в общении, плюс еще Господь задумал так, чтобы мы общались и этим самым могли как-то благословлять друг друга. Но есть одна большая проблема в отношении общения, в отношении взаимоотношений. Во всем, как и во всем в этом мире, на этой области лежит отпечаток греха. Лежит отпечаток греха и лежит отпечаток, соответственно, несовершенства. Вот какая такая краткая зарисовка, если вводная. Попытаюсь немножко сейчас развить эту мысль. В принципе, христианство отличается тем, что призывает, отличается своим, как сказать, отличается двумя такими, казалось бы, противоречивыми аспектами. Ну, как, в общем-то, и в Ветхом Завете такая же дилемма была. И человеком приходится ее постоянно решать. С одной стороны, Господь призывает нас к совершенству. Да? К совершенству в наших мыслях, к совершенству в наших делах, к совершенству в наших поступках, к совершенству в наших каких-то, там мотивах и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, Господь призывает нас к общению с несовершенными. Вот для меня, на самом деле, сейчас, на самом деле, является каким-то вот такой вот, ну, пока что очень запутанной дилеммой, вот как эти две вещи увязать. Потому что, если ты начинаешь стремиться к совершенству, если ты на самом деле начинаешь как-то это все созидать в своей жизни понемножку, ты прилагаешь к этому достаточно много усилий. Это требует достаточно много усилий, это требует достаточно много дисциплины, это требует достаточно много каких-то там, каких-то ограничений и так далее, и так далее. Но с другой стороны, на другом конце этой шкалы, есть такая Божья заповедь, чтобы мы имели общение с несовершенными. Да? Или нет? Да, ну, то ли говорит, возлюби ближнего. Но если ближний совершенно, еще куда ни шло. Но очень много призывов как раз вот, именно очень много призывов как раз к общению именно с несовершенными. Потому что вот эти вот странные слова Иисуса Христа, когда Он говорил, чтобы мы любили проклинающих нас, благотворили, это уже контакт, ненавидящих нас, молились за обижающих нас и так далее, и так далее. То есть вот на другом конце вот этого, ну, как сказать, вот этого, так вот этой дилеммы стоит вот как раз именно такая вот беда, назовем ее для нас. Потому что мы призваны к тому, чтобы иметь общение с несовершенными. А влияют они на нас или не влияют? Конечно, влияют. Мы знаем, что Соломон еще наблюдал и говорил, что худые сообщества имеют тенденцию развращать добрые нравы и так далее, и так далее. Поэтому если мы, на самом деле, вот, как сказать, и общество Ветхого Завета, и новозаветная церковь, она разрывается между двумя вот этими вот как будто бы несовместимыми полюсами. Хотя, на самом деле, какое-то решение есть, потому что Христос умудрился в себе это совместить. Он оставался Спасителем и Христом, при этом его называли другом мытарей и грешников. Поэтому мы, как сказать, как люди менее совершенные и, скажем так, призванные постигнуть эту истину, в общем-то, тоже, как сказать, пытаемся как-то это разрешить. Но у нас бывает так, что где-то так вот выйди и отделись, а с другой стороны, как-то на самом деле что-то попытайся для них сделать. И тут на самом деле очень много каких-то внутренних противоречий. Почему? Потому что как только я начинаю что-то делать менее организованного, менее совершенного, менее просвещенного, чем я сталкиваюсь с такой вот бедой. Вот это вот мой с трудом устроенный какой-то там вот этот вот праведный мир, он начинает рушиться. Он начинает рушиться. И что тут в этом отношении, поделать? Потому что как будто бы, если мы останемся вот здесь, на своей какой-то комфортной территории, где есть наши какие-то достижения, где есть какая-то наша, так скажем, какая-то наша праведность и так далее, то мы получаемся, что мы исполняем часть воли Божьей, а Господь, в общем-то, не призвал нас к частичному исполнению своей воли. Потому что, в общем-то, проблема фарисеев, она как раз именно в том и заключалась, что они чего-то там собственными усилиями какими-то достигли, и Христос обвинил их, сказал, что если, говорит, если ваша праведность не произойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Но вот эта праведность книжников и фарисеев, она, как он сказал, он упрекнул их, сказал, что не, если вы считаете себя здоровыми, то тогда, может быть, помогите больным. Я немножко перефразировал фразу, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поэтому мы понимаем, что жить так вот, как немножко так вот эгоцентрично в отношении самого себя, в отношении того, чтобы, как сказать, как-то оградить и уберечься от каких-то там этих самых, от каких-то там общений с несовершенными людьми, я думаю, что мы не имеем права. Поэтому у нас есть какие-то робкие попытки выбраться и что-то сделать в отношении людей менее совершенных. Вот эти вот робкие попытки, они всегда наталкиваются на страдания. Почему? Потому что если ты начинаешь что-то, иметь какое-то общение, иметь какие-то взаимоотношения с тем, кто менее совершен, да, кто на самом деле жизнь которого больше человека поражена грехом, то однозначно, однозначно ты будешь рваться постоянно на какие-то неприятности. Тебя это будет разбивать, тебя это будет угнетать, тебя это будет разочаровывать, тебя это будет, может быть, самого вводить в какое-то искушение и так далее, и так далее, и так далее. И как тут вот быть? Есть прямой совет, он, правда, дает некоторые только намеки на это все, но, тем не менее, давайте попытаемся ухватиться за эту ниточку. Находится он в послании к римлянам в 15 главе. Нашли? И там буквально с первого стиха. Давайте прочитаем. Написано так. Мы сильные. Мы же сильные? Кто позиционирует себя как сильного? Нет, ну не то, что было. Ну, как же сказать. Мы же с вами сильные в Господе или не сильные в Господе? Мы сильные в Господе, да? Да. Вот. И вот так написано, что мы, то бишь, тогда, значит, это про нас написано, нет? Если мы сильные в Господе. Ты говорит, мы, говорит, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Читаем дальше. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Такая вот, только намек. Только намек. Намек на то, что, ну, как сказать, намек на то, что Христос, на служение Христа и какое последствие оно имеет. Третий стих, вот как бы сказать, он здесь как будто бы самый интересный, потому что связан со Христом. Но, тем не менее, посмотрите, вот такой вот призыв, достаточно интересный, достаточно странный, в своем вот этой противоречивости. Поглядите, он говорит, мы сильные, если мы почитаем себя такими, то есть наша сила, она для чего? Для того, чтобы что делать? Помогать бессильным, то есть сносить немощи бессильных. Сносить немощи бессильных, при этом не себе угождать. Получается, что если Господь дает нам какое-то совершенство, если Господь нам дает какое-то познание, если Господь дает нам какую-то, ну, какое-то, какие-то благословения, так скажем, да, то есть мы в чем-то на самом деле поднялись над чем-то там, над глупостью человеческой, над слепотой человеческой, над греховностью человеческой, над чем там еще, над какой-то неорганизованностью человеческой, то есть что-то Господь, чем-то Господь нас благословил, и в чем-то мы на самом деле имеем какую-то силу, да. То есть, а в общем-то, от Бога, все это от Бога. Мы ж, я сказал, что мы не зря сказал, что мы сильные в Господе. Аминь? Аминь. Если мы поумнели, то это не благодаря тому, что мы такие, а потому что что? Господь нас помиловал и открыл нам свою истину, да? Если мы с вами посветили, стали более святыми, скажем так, да, то есть грех какой-то ушел из нашей жизни, да, то это не потому, что мы долго упирались, а потому что Господь нас помиловал и дал нам свободу. Если мы стали более в чем-то организованными, то это не потому, что мы такие волевые, да, а потому что Господь исцелил нас от суеты этого мира, искупив нас от нее. Да? То есть все эти благословения, а мы понимаем, что все эти благословения от Бога приходят. И так или иначе, человек, который связан с Богом, он так или иначе это в своей жизни будет получать. Аминь? Неизбежно. Или нет? Хотя, конечно, есть кадры, которые умудряются, имея уши, не слышать и глаза не видеть. Это тоже не исключение. Но, надеюсь, мы не из таких. Надеюсь, что все-таки, будучи с Богом, мы так или иначе получаем от Него благословения, и эти благословения наполняют наши жизни, меняя нас. Эти благословения, они укрепляют нас, эти благословения, они на самом деле ставят нас на какое-то твердое основание. И мы читаем о праведниках, как о людях сильных. Нет? Да. Потому что если человек, как Давид пишет, если, говорит, ты извлек меня из тенистого болота, из рва, на камни ноги мои поставил, то на камне как-то человек себя чувствует, наверное, более сильным, чем в болоте. Согласны? Согласны. То же самое долиной смертной тенью, когда ты меня провел, то есть, соответственно, и в долине смертной тени, возможно, сил меньше, но когда ты поставил, вывел меня, то себя чувствую совсем по-другому. И так далее, и так далее. То есть большое количество, то есть праведник, это как там как пальма посаженная там у потока, и так далее, и так далее. То есть он говорит, что мы как дерево у потоков вод, это же сильное дерево, это же не чахлый какой-то куст. Да, то есть это полное жизни цветущее растение, которое, в общем-то, видно, что оно цветет и пахнет. Да? Там праведники, там и старости сочны, плодовитые, и так далее, и так далее, и так далее. Тоже ведь не говорится, а за это самое такой, как это сказать, полумертвом состоянии. И говоря о бодрости там, своего духа, там, как бы сказать, Павел тоже свидетельствует и пишет, что говорит, если говорит, внутренний наш человек тлеет, то, точнее, внешний человек тлеет, то внутренний день ото дня обновляется. Тоже свидетельство какого-то позитива, какой-то силы и так далее, и так далее. Значит, мы понимаем, что если мы будем находиться с Господом, то неизбежно Господь будет менять нас, наполняя нас каким-то своим содержимым. То есть, по мере нашего понимания, по мере нашего послушания, по мере нашего осознания и так далее, мы что-то отчасти, но все-таки имеем. Мы все-таки что-то имеем, реальное что-то начинаем иметь. То есть какая-то сила в нашу жизнь приходит. Хотя бы здравого разума, хотя бы какой-то здравой воли, хотя бы каких-то здравых отношений. То есть что-то все равно Господь в твою жизнь дает. Смотря на Христа, мы понимаем, что нам еще расти и расти. Но я подозреваю, что такое состояние продлится у нас и в вечности. Аминь. Почему? Хотя мы будем такими, как сказать, хотя мы будем очень похожи на него, когда увидим, какой он есть. Но, тем не менее, восхищаться и поклоняться им мы никогда не перестанем. Так вот, посмотрите. Смотря на Христа, мы понимаем, что еще нам есть куда двигаться, но смотря на то, откуда мы выбрались, мы понимаем, что мы уже какую-то свою позицию поменяли и что-то мы приобрели. И потому, на самом деле, мы можем понимать, что мы с вами это те сильные в Господе, которому обращено это слово. Аминь. Хорошо, что вы соглашаетесь. Вот. Но в этом понимании, да, есть одна такая вот ответственность. То есть Бог, давая нам что-то, Он вместе с этими благословениями, Он говорит, я это даю не для тебя просто так. То есть вместе с благословениями есть какая-то ответственность от Бога. Ну, уж так сказать, мир так Божий устроен. Тут уж ничего не попишешь. Нам бы хотелось, чтобы все это было для нас самих, единственных, любимых, ненаглядных. Но так как Господь это не задумывал, а на самом деле Он устроил мир так, чтобы, как сказать, чтобы все то, что здесь вот был постоянный какой-то круговорот воды, минералов, добра, любви в природе, и так далее, и так далее. То есть Господь задумал все этот мир вот в таком постоянном круговороте. Так вот, чтобы этот круговорот постоянно осуществлялся, то мы призваны к тому, чтобы то, что получили, отдавать. Христос это постоянно тоже призывал своих учеников. Он говорит, да, вам поручили, даром отдавайте, и так далее, и так далее. И, в общем-то, эти вещи, они тоже пестрят такими, Писание наполнено такими призывами. Здесь также есть этот призыв, который говорит нам, что если ты имеешь что-то от Бога, если в чем-то ты силен, то это не для того, чтобы ты сам себя этим тешил и сам себя этим радовал. Хотя хотелось бы присвоить себе и пользоваться только самому, конечно же, потому что в этом мире всего не хватает, потому что, как я уже говорил, есть такая дилемма, что как только начинаешь делиться, у тебя этого становится как будто бы и меньше, хотя тоже поспорить можно. Вот. Поэтому если Господь будет восполнять, то меньше не станет, а если не будет восполнять, то станет. Но это опять же вопрос веры, и поэтому мы опять призваны к такому вот, к такому вызову. Нам дан такой вызов в данном случае. Будешь ты поступать по этому слову или не будешь поступать по этому слову? Господь дал тебе немножко силы, чуть больше, чем другим. Ты ждешь полноты, когда ты станешь на самом деле как дерево такое в три обхвата там или такой баобаб такой духовный. Да, это самое. Сестры говорят, что тяжело тогда ходить будет, если станешь таким духовным баобабом. Если ты ждешь, пока придет полнота этой силы, ты ждешь, пока придет на самом деле, как бы сказать, вот вся, как бы сказать, вот эта вот безграничная такая вот, огромная такая вот, когда вот я уже стану таким огромным. Есть такое заблуждение, к сожалению, у людей. Они говорят, когда всего будет очень много, тогда я начну что-то отдавать. Когда у меня будет очень много времени, предположительно, на пенсии, тогда я, наверное, начну служить. Я слышал такое у христиан. Когда у меня будет очень много денег, тогда, наверное, я начну жертвовать. Когда у меня будет очень много терпения, тогда я начну общаться. А когда у меня будет очень много чего там еще? Здоровья, тогда я начну помогать физически. Когда у меня будет очень, когда у меня будет очень много чего-то, тогда, когда уже будет вообще избыток, когда я пойму, что у меня не только на меня самого хватает, но еще и девать мне это некуда, но еще и, как сказать, если отдашь половину, и то не убудет, то тогда, наверное, я начну что-то делать для Господа. Но Бог почему-то так не поступает. Он дает немного и проверяет тебя в этом малом. И написано, если человек в малом верны, то тогда ему дается чуть больше. И никогда не наоборот. Мы хотим, чтобы нам дали сразу больше, потом мы в этом проверились, стали добрыми и щедрыми, и тогда уже все было бы замечательно. Но Господь вот так вот мало-помалу. Почему? Потому что Он знает нас. К сожалению, вот в отношении многого, много всего мы, к сожалению, не тянем. Потому что если человеку дать очень много силы. Не то, что мало будет, нет, он почувствует эту силу, но, к сожалению, он очень бестолково ее употребит. К сожалению, очень бестолково ее употребит. Потому что если ты в это самое, если ты, ну, как сказать, немногое не умеешь свое употребить правильно, что если ты неправильно употребишь свое немногое, то немного и беды наделаешь, то если многое тебе дать, и ты это многое неправильно употребишь, сколько беды будет? Много беды будет. Вот какая проблема. Поэтому есть примеры в этом мире, когда на людей сваливаются шальные деньги большие, от них мало что остается, от этих людей. Когда на людей сваливается власть, много власти, то же самое мы видим, что с ними происходит. Когда на людей сваливается много какой-то силы, физической, может быть, даже в том числе. Или, сила у всех разная. У мужчин физическая сила, у женщин это красота. Это тоже, в этом тоже их сила. То есть мы видим тоже, что с ними творится. Да? Поэтому, как бы сказать, понимая, что, в общем-то, сразу много нам нельзя, мы должны довольствоваться малым, тем, что сегодня Он нам дал. Нужно просто понимать, что то, что Он дал, в том ты уже сильнее. Согласны? То, что Он тебе дал, в том ты уже сильнее. Если Господь тебе что-то дал, то настолько, хоть немногое, хоть чуть-чуть, то все равно ты в этом уже сильнее. Аминь? Аминь. Поэтому я без всякого, как сказать, сарказма обращаюсь к вам, говоря вам сильные. Вы на самом деле сильные в чем-то, немногом то, что Бог вам дал. А мы можем засвидетельствовать, что Господь нам на самом деле дал нечто. Аминь. Можем засвидетельствовать это или нет? Что-то Бог нам дал. Каждому. Может быть, всем не все, что мы просили, Но что-то мы имеем от Господа, что-то Господь нам подарил, что-то Господь нам, в чем-то Господь нас укрепил, в чем-то Бог нас поднял, в чем-то Бог нас освободил, где-то Господь дал нам что-то хорошее, и в этом мы уже стали сильнее. И вот это хорошее, то, что на самом деле нам дано, Господь ждет, чтобы мы это правильно употребили. Потому что есть, опять же, есть такое желание и есть такое искушение, это хорошее сделать для угождения себе, то, что мы имеем. Для угождения себе. Бог мне дал больше здоровья, соответственно, что? Я буду больше жить, соответственно, я буду больше комфортно, то есть я буду его беречь, это здоровье. Хорошая вещь. Но когда станет такая вот проблема, когда, как скажем так, служение Господу, оно будет сопряжено с риском для твоего здоровья, то тогда, если это для тебя хорошего, то ты сделаешь выбор и скажешь Богу нет. А если все-таки понимаешь, что не только для тебя, то можно сказать Господу да, даже рискнув вот этим всем. Господь дал мне, допустим, какой-то там, ну, освободил меня от какого-то греха. Соответственно, я больше в ту область не ногой. Это правило хорошо и правильно. Но если тебе нужно будет пойти к каким-то грешникам, с которыми ты раньше грешил, и что-то им засвидетельствовать, это, конечно же, принесет тебе много неприятностей. Но в плане неприятностей каких? В плане искушений, в плане каких-то там неприятных воспоминаний, в плане каких-то, может быть, каких-то нехороших, каких-то еще вещей. Но, тем не менее, это то, что Бог от тебя иногда может потребовать. Если ты получил, может быть, какую-то мудрость от Господа, да, и разум от Господа, то, в общем-то, хорошо быть умным и понимать, как этот мир крутится и как он устроен. Но, подумайте, если вдруг тебе Бог пошлет к людям не таким просвещенным, а у которых в голове не то что тараканы, а там, я не знаю, как это назвать, что-то, ну, то ли скорпионы, то ли клопы, ну, в общем-то, что-то такое неприятно, неудобно, вразумительно и так далее, и так далее. Конечно же, тебе будет с ними очень некомфортно. Почему? Потому что они слушать тебя будут с трудом, они будут тебе сначала грузить своими вот этими заморочками бестолковыми. И, конечно же, с ними неприятно. И, конечно же, с ними хочется плюнуть и оставить их в их состоянии. Но если Господь тебя туда посылает, понимаете? Если Господь тебя туда посылает, а как они поумнеют, если нет общения с тобой умным? А как они изменят свое представление о мире бестолковое? А как они изменят свое представление о жизни такое же бестолковое? А как они отличат правую руку от левой руки, если ты им не объяснишь на основании Слова Божьего? Но мы знаем, насколько это неприятно. Поэтому когда есть что-то доброе от Бога, есть это искушение, да, употребить это дело для себя. И я живу такой умный, такой здоровый, такой благословенный, такой, как сказать, просвещенный, сильный и так далее, и, как сказать, и радуюсь жизни, и жду Господа. Но при этом стараюсь седьмой дорогой обходить всех тех, кто мне причиняют какую-то боль. Но Господь, Он говорит, что это путь неугодный Ему. Господь говорит, что этот путь, который ведет в никуда, точнее, ведет в погибель даже, я так скажу. Потому что Бог, опять же, задумал нас, задумал благословение, задумал этот мир так, чтобы происходил круговорот всего здесь. Да, круговорот всего здесь. Это так устроено. На самом деле, Господь вот создал такую интересную вот планету, на которой все, везде должен быть вот этот вот, мы знаем про круговорот воды, но я скажу, что круговорот всего любви, добра, всего-всего. Тут и зло запустили в этот круговорот, но, к сожалению, есть, но ненадолго, слава Богу. Поэтому, когда мы с вами видим все это, когда мы с вами на самом деле понимаем, что Бог благословляет нас, когда мы понимаем, что мы что-то имеем уже от Господа, когда мы понимаем, что уже в чем-то мы сильны, то это вот немногое, что нам дано, конечно же, мы хотели бы больше. Мы понимаем, что мы не имеем всей полноты. У нас есть себя с кем сравнивать. И мы не обольщаемся по поводу того, что мы уже все получили. Павел в конце своей жизни пишет послание: «Я не всего достиг». Я не говорю, что я уже всего достиг или усовершился. Говорит, но я, говорит, не останавливаюсь, я иду вперед, я получаю и так далее, и так далее. Филиппийцам, последняя глава. Это предпоследняя, четвертая. Говорит об этом. И когда мы понимаем, что вот то немногое нам дано, и мы уже что-то имеем, то у нас есть ответственность от Господа этим как-то поделиться. Поумнел, поделись с менее умным. Что-то понял еще, то есть это самое, стал терпеливым, терпением, поделись с кем? С нетерпеливым. Да? Стал более святым, грех какой-то ушел. Поделись с кем? Ну, наверное, с грешником. С таким же святым, как ты, делиться не стоит. Радостью будем делиться. Радостью делиться легче всего и проще всего, я согласен. Но как сказать, не только ими призваны делиться. Это самое. Кстати, если про радость. Если радостью, то, наверное, делиться нужно не с радостными, а с кем? С плачущими и грустными. Вот что самое противное в этой истории. То есть все хорошее, что мы с вами получили, мы должны отдать или поделиться с теми, кто этого не имеет. Вот в чем беда. Потому что, конечно, хорошо, когда ты богат, естественно, тебе хочется общаться с богатыми. Почему? Потому что они тебя ни взаймы не попросят, ни завидовать тебе не будут, ни еще что-то такое. Конечно же, это логично и правильно. И есть клубы богатых людей, которые там живут достаточно комфортно и так далее, и так далее. Но если благословил финансами, то, в принципе, круг общения твой должен быть не богатый, а, как ни странно и неприятно, бедные люди. Вот такая вот получается, такая интересная дилемма у нас. Что же делать во всей этой истории? Потому что если что-то от Господа получил, мы понимаем, что мы ответственны в том, чтобы это как-то отдать кому-то. И тут он говорит, что мы призваны делиться этим, сносить немощи бессильных, то есть если мы будем с ними общаться, то, естественно, мы будем сносить их немощи. Перетерпеть их, то есть, как сказать, и не просто терпеть, а имея какую-то цель в своей жизни. Он говорит, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, то есть для добра и к чему? К назиданию. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию. То есть, на самом деле, мы призваны нести добро в жизнь тех людей, которые не имеют еще того, что мы имеем. И это, он говорит, это должно назидать их, этих людей, назидать их. Тоже очень такая, как сказать, хорошая, благородная, но очень неблагодарная цель. Почему? Потому что когда ты что-то делаешь для человека, то есть я всегда говорю, это не секрет, что человек самая неблагодарная почва здесь, на этой земле. Есть очень много областей в этом мире, куда ты можешь вложить себя, свою жизнь и получить от этого какие-то, ну, как сказать, какой-то результат, да? Да, картошку закопал одну, хотя бы две выкопал. Там, что там еще? Под машиной ты ржавый месяц отлежал, отремонтировал, она тебя потом возит, да? Там это самое, как сказать, квартиру там год или два, или там пять ремонтировал. В итоге тепло, светло и сухо. И радуешься. Но в отношении человека это очень, как такой, не, как сказать, это лотерея вообще самая такая интересная. Ты можешь получить там потрясающий результат. Не говорю, что безнадежное. В отношении людей. Ты можешь получить там потрясающий результат. То есть твое вот это вот вложение, оно может потом 360 и 100 крат лучшим стать. 360 и 100 крат может лучше стать. То есть ты вложил что-то, вложил хорошее что-то, но немного, и оно тебе потом воздалось многократно. Многократно. Этот человек потом приходит и благодарит тебя, говорит, ой, спасибо, ты мне для меня столько много сделал, тебе уж неудобно уже. Да не сделал я тебе столько много, кажется. Нет, все-таки нет, вы очень много для меня сделали, столько много, прям я так вам благодарен, так вам благодарен. Аж удивительно, аж неудобно, естественно, на самом деле. Почему? Потому что ты понимаешь, что столько в него не вложил, но там на самом деле такой огромный результат. Но есть другая реальность. Когда ты вложил туда много, а получил не то что ноль, а еще и виноватым остался. А еще виноватым остался. Что делать? И тут уж ничего не поделаешь, потому что эта почва, она испорчена грехом. То есть эти отношения, они испорчены грехом. Там есть противник Божий, который называется дьяволом, и который будет клеветать, который назван еще клеветником братьев, и который будет клеветать на всю твою работу, которую ты совершаешь по отношению к другому человеку. Дьявол не будет мешать тебе садить картошку, дьявол не будет мешать тебе ремонтировать машину, дьявол не будет мешать тебе ремонтировать квартиру. Почему? Потому что все это, оно здесь останется и сгниет. И для него это никаких этих самых там, так что, скажем так, обвинять его в том, что он портит вам быт, не стоит. Не стоит. Он может это, как сказать, может этим заниматься, но единственное, с дальним прицелом там на вашу душу, на, как сказать, но в отношении того, чтобы портить ваше взаимоотношение с людьми, ваше служение, там это будет присутствовать 100%, к сожалению, потому что это его дом, как Христос сказал, он говорит, никто не может расхитить дома сильного, если прежде этого сильного не свяжет. Поэтому, когда мы пытаемся принести Божий свет какой-то в этот мир, то мы, естественно, влазим в этот дом этого сильного, с которым приходится бороться. И поэтому вот такая получается вещь. Мы призваны угождать не себе с той силой, но делиться это тем, что мы имеем этой силой с ближними, тем, кто не имеет этого всего, на благо к ней и к назиданию. То есть они должны назидаться, они должны что-то понять. И подчеркиваю, эта работа очень и очень-очень неблагодарная. При этом при всем, у нас здесь нету никакого такого большого стимула, кроме того, как пример Иисуса Христа. Потому что третий стих пишет, что как написано, что и Христос не себе угождал. Но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. О чем это здесь говорится? Что это за место, странное описание он приводит? А немножко, немножко поразмышляем об этом. Вот. Он говорит, что Христос не себе угождал. Что это значит? Вообще, тут говорится о самой позиции Иисуса Христа. О том, что Христос, Он с небес, со святых небес, от Отца, пришел на эту землю. Вы знаете, что на земле живет, в сердце человеческом, на земле живет самый главный, базовый, фундаментальный инстинкт. Это не сексуальность по Фрейду, это не какие-то еще вещи, это ненависть к Богу. Почему? Потому что Он выгнал из рая, потому что Он сделал на этой земле такие условия труда, что рая нигде нету, потому что он поставил этого ангела, который выгоняет из рая постоянно, как только человечек где-то немножко слепит, там же этот ангел с мечом и появляется. Это самое. Потому что он сказал, что возмездие за грех смерть, потому что он сказал, что без пролития крови не бывает прощения, потому что он сказал, что живущие по плоти Богу угодить не могут, потому что у человека есть очень много причин ненавидеть Бога. И при всем при этом, доплюнуть до неба у них не получается. Туда не долетают ни одни камни, туда не достигают никакие проклятия, туда не доходит ни одно богохульство, туда не долетит ни одна баллистическая ракета, то есть все это благополучно падает куда? На головы тех, кто это бросает в небеса. Поэтому человеку как-то тяжело отомстить или досадить, или достать Бога. Если этот самый Бог не придет и не станет где-то на расстоянии вытянутой руки, чтобы можно было его достать. Вот что значит злословие злословящих тебя пали на меня. Чтобы прийти и послужить нам, чтобы прийти на эту землю и послужить нам, чтобы угождать нам во благо и к назиданию, Христос оставил то безопасное небо и пришел на эту проклятую землю. Стал доступным. И, естественно, как только он покинул зону своего комфорта, естественно, когда он покинул зону своей безопасности, то, естественно, он попал под злословие злословящих Господа. И люди на нем за все отыгрались. Уж за все. И что только не делали. И плевали, и пороли, и терзали, и тыкали, и орали, и свистели, и издевались, и обзывались, и все, что все, на что было, схватило их маленькой фантазией, они делали. И зверским самым, причем самым зверским образом на тот момент убили. То есть все, на что их извращенные фантазии схватило, то есть они в отношении Христа произвели. Почему? Потому что он стал доступным. А можно было как-то по-другому? Нет. Не то, что придумано, а по-другому невозможно. Чтобы рассказать что-то, нужно, чтобы тебя не боялись. Нужно стать таким же, как они. Чтобы тебя услышали, нужно с ними подружиться. Чтобы тебя поняли, нужно говорить на их вот этом вот примитивном языке. Чтобы рассказать что-то, нужно быть доступным. И поэтому вот эти издержки, скажем так, общения и издержки служения, они вылились в такие зверские последствия. Почему? Потому что общение и отношения между людьми испорчены грехом. То есть испорчены ненавистью к Богу, испорчены ненавистью к истине, испорчены любовью к неправде и к злу и так далее. Поэтому, когда становишься на этот путь угождения и желаешь поделиться чем-то, что Бог тебе дал, то неизбежно наталкиваешься на тот же самый эффект, который на то же самое последствие, которое привели к трагедии Иисуса Христа, к распятию. Правда, слава Богу, этим всем не закончилось. Распятием написано, что Бог воскресил его, что Господь дал ему славу, дал ему власть и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, то же самое ждет и нас. Но учтите, что если мы будем служить Господу, то обязательно столкнемся с этим вот, с этими же самыми явлениями. Злословия, злословящих тебя, будут падать на нас. Поначалу, когда я только пришел к Господу, меня удивляла какая-то безумная, дикая ненависть, которую стали испытывать ко мне некоторые люди. Я искренне недоумевал. То есть я понимал, что такая реакция со стороны других людей была бы адекватна, если бы, ну, я дом у него спалил, или семью его вырезал, или, может быть, ну там, жену его изнасиловал там, или, может быть, если бы я там, это самое там, не знаю, что там, машину любимую поджег. То есть я тогда понимал бы, за что меня так ненавидят. То есть я понимал бы, что вот та ярость и тот вот, та слюна, которая на меня брызжут, и та вот желчь, которая на меня изливается, то я ее заслуживаю. Потому что, ну, как сказать, для того, чтобы так ненавидеть, нужно что-то страшное для человека сделать. Понимаете? А эта ненависть вливалась на меня от людей, которые, ну, как сказать, у которых я даже, ну, как... или даже если бы, допустим, я все деньги у него одолжил, а потом не отдал бы. То есть я бы понимал, да, что есть основания меня так ненавидеть. Но у этих людей я ни цента не занимал, пальцем его не трогал и так далее, и так далее. То есть, или если бы коллегой там его сделал. Но ничем, ну, то есть, не было оснований для того, чтобы вот так вот ненавидели меня. То есть, для того, чтобы вот такая реакция бешеная была в отношении меня. То есть, это самое, когда там, допустим, подходили там и говорили, вот взял бы пулемет и вас всех вот так вот... Я думаю, Господи! И знаю, что этот человек не больной, он психической, ну, в психбольнице на учете не стоит, то есть он считается, как сказать, город маленький, я же, ну, в смысле, все пересекаются как-то, что я знаю, что его считают нормальным человеком, то есть я вижу, что вот такая вот вещь, думаю, Господи, что это такое, откуда это все? Но потом Бог показал, на самом деле, что это не тебя ненавидит, то есть ты на самом деле ничего не сделал, это ненавидит меня, а так как ты вызвался, как мой человек, да? Да, и ты рядышком, а не высоко, на небесах, то, в общем-то, это та реакция адекватная, которая на самом деле направлена против, ну, та ненависть, которая направлена, выражается в отношении Бога из уст этого человека. И поэтому мы должны тоже понимать однозначно, что если, то есть, как сказать, что это служение, которому призвал нас Господь, оно опасное. В плане того, что если ты вызовешься делиться чем-то, то возможно, я говорю, возможно, там будет хорошая почва. И возможно, она принесет очень много плода, 360 и во 100 крат. И будут люди, которые будут благодарить тебя до того, что тебе аж неудобно станет. Насколько они рады и благодарны тебе за что-то, что ты сделал для них немногое. Но, возможно, найдутся и другие, или даже невозможно, а 100% найдутся такие, 100% найдутся и другие, которые захотят тебя просто-напросто, как это говорится, задушить голыми руками. Если Господь не даст им это сделать, то ты выйдешь невредимым. Если Господь позволит, то будешь мучеником. Уйдешь на небеса. Я так смеюсь, потому что страшно. Не думайте, что я там и родствую или так далее. Мы смеемся, когда нам страшно иногда, чтобы это все уйти от этих всех вещей. Поэтому мы должны понимать, что это дело, вообще жизнь – дело рискованное. Служение Господу тоже дело рискованное. Но мы должны видеть и понимать, что если мы служим Господу, то мы имеем хотя бы шанс иметь Божье продолжение во всем этом деле. Для нас пример Иисус Христос. Для нас пример Иисус Христос. Ему было тяжело с людьми. Если вы думаете, что Христос просто вот был прям счастлив от того, что его окружала такая толпа, ему было тяжело. Почитайте внимательно Евангелие, и вы услышите вздохи, вы услышите досадное «доколе буду с вами», вы услышите, вы видите, как он плюется иногда, с досадой, я, наверное, думаю. Вы, читая внимательно Евангелие, вы видите, что Христу было не сладко с нами. Но, я говорю «с нами», подразумевая, что до сегодняшнего дня, я думаю, что тоже с каждым из нас происходит та же самая история. Иногда я знаю, что, не знаю, кто там за мной наблюдает, но если ангелы умеют плеваться, то, наверное, когда
Они тогда меня видят, они могут плюнуть с досады. Вздыхать так 100%.
И тем не менее, мы не оставлены с вами. Самое удивительное, что мы с вами до сегодняшнего дня не оставлены. Ты сидишь здесь сегодня, в церкви, слушаешь Слово Божье, ты пел, молился Господу. Это свидетельство того, что Бог еще с тобой. Бог тебя привел на это место. Бог тебе дал возможность быть здесь. Бог тебе дал благословение от того, что Бог тебе дал желание. Тебе все еще интересно то, что Божье. Тебе все еще интересно то, что от Бога. И это свидетельство того, что Господь нас не оставил. Мы живы до сегодняшнего дня. Некоторые, несмотря на диагноз. Живы находимся в Доме Божьем и следуем за Господом. И это свидетельство, на самом деле, Божьего расположения к нам. И Он нас не оставил, что самое удивительное. Хотя мы Его иногда и разочаровываем, хотя мы иногда и не слушаемся, хотя мы иногда Его и как-то так не понимаем, и так далее, и так далее, и так далее. И приносим, на самом деле, много неприятностей для Него. Иногда позорим Его имя даже. Но, тем не менее, Он с нами. Тем не менее, Он нас не оставил. Почему? Потому что Он не угождает себе. Потому что Он мог бы сказать, все, с вами все, ребята, закончено. Да, 7 раз по 70 я вас уже простил. Вы не считали, сколько вас раз простили, нет? А полезно было бы. Нет, почему? 7 раз по 70 написано, сколько это будет? 490 раз. 490 раз. В день. Ну нет, ну хотя бы. За все время. Так вот, Он не сказал, что все, лимит закончен, 7 раз по 70 я вас уже простил, больше прощать вас не буду. И, скажем так, ворота благодати закрылись. Нет, мы на самом деле прощены больше, чем 7 раз по 70. Мы многократно прощены, многократно Богом приняты, многократно Богом омыты, многократно Богом ведомы. Почему? Потому что у Него есть это желание не себе угождать, но угождать вот этим вот ближним во благо и к назиданию. Во благо и к назиданию. Потому Петр пишет, что сегодня Господь не медлит с исполнением слова своего о суде, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы еще кто-то пришел, или там люди пришли к покаянию. Поэтому сегодня мы с вами видим многоразличную, огромную благодать Божью в отношении нас самих. Видим на самом деле, что Господь, Он, несмотря на то, что мы часто очень приносим ему как сказать, неприятности и боль, Он, тем не менее, не оставляет нас. Он, тем не менее, желает служить для нас. Угождать – это служить, делиться чем-то своим. И делится Он этим для того, чтобы принести добро в нашу жизнь, благо. И для того, чтобы мы назидались от этого общения. Это нелегко Ему дается. Я подчеркиваю эту вещь. Это нелегко давалось даже Богу. Это нелегко дается нам, мы должны это тоже понимать. Если мы станем на этот путь, если мы осознаем ответственность, если мы осознаем ответственность за благословение, мы с вами просим о благословениях. Верно? И всякий, кто просит о благословениях, он доброго дела просит, как написано. Слышите? Есть хитрые некоторые христиане, которые, услышав эту истину, они говорят, нет, Господи, благословений не надо, хватит. А то больше дашь, потом больше спросишь. В отношении таких читайте притчу о ленивом рабе, который один талант взял, его потом зарыл, сказал, хватит, потом принес, сказал, вот тебе твое. А ему сказали, злой, лукавый и ленивый. И это было правдой, к сожалению. Так вот, те, которые получили, и те, которые приумножили, те, которые получили, и те, которые приумножили, они получили похвалу. Мы просим, и мы получаем. Мы получаем для того, чтобы понимать, для чего это нам нужно. Господи, я хочу от Тебя что-то получить больше. Для чего? Потому что это нужно мне. Для чего? Для служения, Господи. Я хочу что-то на самом деле, ну как сказать, я готов, я желаю получить это для того, чтобы служить другим людям. Хочу делиться этим. То есть Ты мне дал что-то, какую-то мудрость, Ты мне дал, Господи, какое-то терпение, Ты мне дал какую-то свободу от греха, Ты мне дал какую-то еще что-то такое. Я хочу этим поделиться, Господи. И верный в малом получает больше. Так мы растем. Приходит больше сил. Мы хотим стать очень сильными. Аминь. Мы хотим стать сильными в Господе. Еще более. Аминь. Что-то кромка. Тут скромность неуместна. Но мы должны понимать, что жизнь так устроена, что все благословения, они несут за собой ответственность. Здесь должен быть на самом деле круговорот любви в природе. И все эти благословения, они даны нам для того, чтобы мы умели этим поделиться. Умели этим поделиться. Как раз не с теми, которые имеют столько же, сколько мы, а с теми, которые имеют меньше, чем мы с вами. Это очень неудобно, потому что мы понимаем, это все лежит в области испорченным грехом. Но мы от этого не обеднеем. Потому что если даже наша правда здесь, на этой земле, не будет явлена, то в вечности 100%. Если даже тебя не поймут здесь, но ты будешь верен этому Божьему Слову, то мы понимаем, что в небесах и в вечности мы увидим плоды этой правды. В общем-то, ради этого умирали первые христиане, ради этого умирали пророки, ради этого умирали верующие и умирают до сегодняшнего дня во многих, ну, очень враждебных средах обитания человек для Господа. И вот это все, оно имеет смысл. Потому что все это Господь в Божьих руках находится. И все это Господь, Он рано или поздно откроет. Те венцы, которые нам обещаны, это не просто что-то такое пустое и не, как сказать, не особенно даже ни к чему не пригодное, что вот можно вот там висит на стенках у нас, или же висит на стенках у спортсменов уже, которые постарели. Они, как сказать, не знают даже, что с этим делать. Это тот венец, который нам обещан, это что-то живое и какое-то вот актуальное. Понимаете? То, что нам дано от Господа сегодня, мы можем пустить в оборот, как тот талант. Мы можем умножить его, выйдя навстречу опасности какой-то. Потому что каждое служение – это шаг навстречу какой-то опасности. Ты не знаешь, что там тебя ждет. Может быть благословение, может быть хула какая-то. Ты не знаешь, что будет, какие последствия, потому что все последствия, они в руках Господних. Но тот сеятель, который вышел сеять, он сеял везде. Слышите? Зерно попало, Господь, Он Бог справедливый, Он хочет, чтобы услышали все. Он хочет, чтобы люди узнали все, чтобы у всех был шанс спастись. И потому вот эта почва, которая, вот потому этот сеятель бросает очень неразумно, как будто бы с точки зрения агрономии. Да? Какой нормальный, ну как сказать, что, зачем он будет, ну какой нормальный этот самый садовод будет в эти самые в кусты бросать семена, в эти в камни куда-то там, это самое, на тропинку себя сыпать и так далее, и так далее. То есть мы видим, что немножко тут садоводство немножко такое бестолковое, нерациональное. Но с точки зрения справедливости, там все правильно. Все имеют шансы услышать. Все имеют возможности услышать. Все имеют возможности получить благословение на этой земле. Солнце сходит над злыми и добрыми. Дождь падает на праведных и на неправедных. И Слово Божье, оно звучит для людей богобоязненных и для богохульников. С такой же одинаковой постоянством и плотностью, скажем так, засева. Поэтому должно пойти и должно услышать этим людям, для того, чтобы они на самом деле имели эти шансы, имели эти возможности. Какие будут последствия, это уже от Господа зависит. Может быть, придет пробуждение, и может быть, тысячи обратятся к Богу. Может быть, пробуждение не придет, и может быть, люди будут смеяться и богохульствовать. Мы видели и то, и другое. История христианства, я подчеркиваю, видела и то, и другое. Когда перед даже не так много стоящие наши там дворцы съездов там всяких компартий и так далее, они слышали и то, и другое. Я видел в Ютубе ролики, где человек стоит и проповедует перед залом полным людей, и этот весь зал в покатку ржет и издевается над ним. Я видел ролики, где в таких же залах люди, слыша Евангелие, они приходят и плачут, и каются перед Господом. Это в том же самом бывшем Советском Союзе, это в протяжении каких-то всего лишь 20-30 лет произошло, все эти вещи. Что там будет от того, что мы будем делиться тем, что мы имеем, мы не знаем. Но мы призваны к тому. Мы призваны к тому. И это тот момент креста, которого обойти сложно. Если, возможно, доминует меня чаша сия, это не только Христа молитва, и моя тоже. Господи, а может, не надо туда идти? Господи, может, так как-нибудь обойдется? Может, они как-нибудь там услышат, там, по телевизору, может быть, там это самое, там кто-то другого, кого пошли, кого можешь послать. А меня чаша сия доминует. Но, понимаете, дальше говорится, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Потому что, если тебе это нужно быть, то ты поймешь. Это не оставит тебя в покое. И если нужно, то надо идти. Хотя и страшно. Хотя можно нарваться на боль, неприятности. Но он пошел. Он пошел и таким образом приобрел тебя. Имею в виду, Христос пошел, и таким образом он приобрел тебя. Таким образом он приобрел нас с вами, всех. Если бы он остался там, где ему было комфортно, то нас с тобой здесь бы не сидела. Нас с тобой Господь бы не ждал в небесах. У нас с тобой не было бы будущего. У нас с тобой не было бы надежды никакой сегодня вообще. Мы были бы в своих грехах, мы были бы в своем беззаконии, мы сидели бы в своей канаве, мы плакали бы, утешались бы, как могли, и потом бы тихо завяли. Но так как он вышел, так как он пошел, так как он страдал, потому что по-другому до нас не достучаться, то в итоге ты и я, мы имеем возможности иметь будущность и надежду, спасение, благословение и мир с Богом. То же самое и в отношении нас. Это, Божье повеление, которое выполняется добровольно. Мы призваны добровольному смирению, добровольному повиновению. Когда мы выходим навстречу, когда мы идем туда, мы на самом деле понимаем, что нас могут там прибить ко Христу. Мы встретим там ненависть, мы встретим там грех, непонимание и так далее. Но все равно это принесет результат какой-то. Какой-то результат принесет. И мы с вами будем иметь воздаяние. Правда наша, она взойдет, как заря. Если не здесь, на земле, то в вечности 100%. Некоторых уже здесь, сегодня и сейчас Господь сильно обильно благословит в этом. Некоторые, написано, видели, некоторые только надеялись и умерли так в этой надежде. Опять же, это то, что в руках у Господа. И мы понимаем также, что Господь никому не дает испытания сверх сил. То есть, если Господь ведет тебя таким путем, то, соответственно, ты можешь этот путь пережить. Если Господь дает нам такую возможность служить, то это то, что мы можем с вами выдержать, это то, что способно на то, на что мы способны в Господе. Поэтому пусть Бог, Бог нас благословит понимать эти истины, и пусть нас Господь благословит иметь волю к сделать этот шаг, иметь желание, потому что Он может побудить нас к этому. Он может вложить любовь к этому погибающему миру, если мы захотим ее туда пустить. Он может дать нам дары, которые нам так необходимы, но Он даст только тогда, когда мы захотим служить этими дарами. Не себе, а людям. Он может послать ангела своего, чтобы защитить нас, но если на самом деле нам нужна будет защита, а не тогда, когда мы говорим: «Господи, пускай я пойду, но сначала пускай расчистят дорогу
ангелы».
Он может очень многое, но ему нужно на самом деле, чтобы люди Божьи согласились и сказали: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Аминь. Давайте встанем для молитвы. У нас сегодня причастие, очень актуальная часть христианской жизни. Хлеб и вино, которое Христос разделил со своими учениками, сказав в отношении хлеба, что это плоть моя, за вас ломимая. И я, как уже повторюсь, говорил, другого пути у него не было. Если он решил нас спасать, то другого пути не было. Пришлось все, как бы сказать, все иметь. Ему он мог бы написать Евангелие на небесах, облаками. И все бы прочитали и поняли, что Христос – спаситель мира, да? И что спасение только через Него. Он мог бы там послать ангелов, которые с трубами огромных, которые бы являлись самым грешным грешником, и пугали их, и говорили, что покайся или умри, или погибни. И те бы, наверное, падали и каялись. Насколько надолго и насколько искренне, неизвестно. Но с перепугу что мне сделаешь? Но он пошел сам. И ему досталась вся та ненависть, которая была у людей в отношении Бога. Злословия злословящих тебя упали на меня. Потому вот эта плоть, она была ломима за нас. Если говорить уже о том, о чем мы сегодня читали. И кровь, она была тоже пролита по той же самой причине. Потому что не просто потому, что без пролития крови не бывает прощения. Это да. Но и то, что мы... Этот мир так устроен, что ненавидит все Божье. Поэтому будем принимать этот хлеб и разделять эту чашу, понимая, что Господь сделал для того, чтобы мы могли сегодня жить. И пусть это поможет нам иметь Его сущность, чтобы мы также могли выйти навстречу к Нему за стан, неся Его поругание, как написано в Евреям. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты вышел, Господь, навстречу искать в этот греховный и злой мир, чтобы искать нас, Твоих заблудших, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что, Господи, несмотря на опасности, которые Ты встречал здесь, а их было очень много, столько незаслуженной злобы, ненависти, наверное, не видел ни один человек здесь на земле. Сколько ты пережил. Да, люди страдали и до тебя, и страдают еще и после твоего вознесения. Но, Господи, часто их страдания это последствия их грехов, и их ошибок. Господь, но ты страдал невинно. Ты страдал, Господь, только потому, что захотел в этом мире найти нас, Господи. И вместе с нами, Господь, еще сотни тысяч, Господь, миллионы, может быть, душ, которые нуждались в спасении и искали Его. Отец Небесный, потому мы молимся и просим, Господи, благослови, Господь, нас таким же сердцем, потому что у нас должны быть те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. Господи, благослови нас тем же сердцем, Господи, которое шагает, Господь, из вот этой своей зоны безопасности, своей зоны комфорта, Господи, и ищет погибшее, Господи, чтобы угождать и служить этому погибшему для блага их назиданию. Очень Святой, нас может побудить к этому Твоя любовь, нас может побудить к этому, Господи, Твой Дух, нас может побудить к этому, Господи, Твой пример. Потому молимся, Господи, и просим, чтобы Ты наполнял, Господь, нас Твоим присутствием. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнял нас Твоим Духом, Господи. Мы молимся, чтобы Твоя любовь, Господь, Духом Святым, она обильно издевала сердца наши. Мы молимся, Господь, чтобы не наша воля, но Твоя была в наших жизнях, Отче. И мы хотим, Господь, искать эту волю, мы хотим эту волю исполнять. Отче Святый, благослови. Благослови нас на этом пути, Господь, чтобы то, что Ты нам дал, Господь, мы могли раздать другим людям. И таким образом, посеяв это все, могли умножить дело Твое и Твои благословения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.